Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – историк Юрий Николаевич Афанасьев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Политолог Глеб Павловский. Глеб, приветствую вас.
Здравствуйте.
И главный редактор новой «Известий» Валерий Яков. Валера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – что нас ждет в будущем. Такая предновогодняя тема, но нас – это не тех, которые собрались здесь в студии, а нас всех, нашу страну, нашу Россию, что Россию ждет в будущем и в 2010 году, и, может быть, и дальше. По крайней мере, здесь собрались такие люди, которые с нами с удовольствием поделятся этими соображениями, потому что они у них есть. И вы, наши дорогие слушатели, предновогодние слушатели нашей программы, поучаствуйте в нашем разговоре. Вы знаете, наш телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Так что пишите на наш пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», смс-очки на номер +7 743-2801 можно тоже присылать. Всех нас волнует эта тема, что нас ждет в будущем. Понятно, что мы не такие призванные Богом футурологи, это ясно, и не визионеры, но, тем не менее, анализ тех событий, которые произошли в этом году, за последние годы, дают, наверное, нам возможность немножко научно пофантазировать о том, что будет в следующем году. Я думаю, что и далее в будущем. Я думаю, что мы начнем с нашего уважаемого историка Юрия Николаевича Афанасьева. Он не так давно был у нас на программе и, прямо скажем, навел довольно много пессимизма на эту тему. Даже не на будущее, а вообще. Как вообще? Что же все-таки Россию ждет в будущем, на ваш взгляд, Юрий Николаевич?
Ну, дело в том, что это уж совсем как бы вроде бы не мое дело говорить о будущем, поскольку я историк. Но, тем не менее, все мы живем, и все мы как бы вынуждены думать-то все равно, в том числе и
о завтрашнем дне.
О завтрашнем дне. И не только о своем собственном, может быть, даже и не столько, как вот я, например, о своем собственном будущем, как о том, как, что будет с Россией. Вот. И в этом смысле, если брать в расчет прежде всего вот то, что происходит на наших глазах, буквально то, что происходит изо дня в день, с одной стороны, то есть как бы вот если брать вот самый последний момент, самую такую трепещущую действительность нашей, с одной стороны. С другой стороны, если попытаться вот это происходящее как-то соразмерить или как-то соотнести
с историей.
С историей, с более такими продолжительными там периодами нашей истории. И если это делать максимально, условно говоря, бесстрастно, а вот так, как это все происходит, то тут получается, что если ты говоришь то, что реально происходит и вырисовывается, то вот впечатление такое, которое примерно вы сказали, да, такой дремучий пессимизм. Да?
Апокалипсис такой.
Да, примерно. Но в то же время, вот я, например, с этим не согласен. Я, например, считаю, что реалистично смотреть на вещи и не то чтобы заглядывать как-то в будущее, а хотя бы если попытаться определить, как вырисовываются тенденции, основные, главные тенденции, которые уже обозначились и которые, собственно говоря, просматриваются довольно отчетливо, да, то это получается никакой не пессимизм, это никакой не фатализм, это скорее вот реалистическая постановка вопроса или взгляд. То есть на самом-то деле получается из того, я еще раз повторяю, что происходит сегодня, уж не знаю, может быть, мы этого коснемся, вот все эти последние, самые последние события.
Мы больны, да, в наших
касаниях. То есть они, так сказать, вот трагические, драматические, связанные с огромным количеством смертей, катастрофических аварий, техногенных аварий, там и так далее. И все это как бы совмещается, вот так вот сжимается буквально на каждый день. То есть, с одной стороны, рушатся какие-то сооружения, взрываются какие-то объекты. С другой стороны, как бы на наших глазах рушатся какие-то институты огромные, такие как МВД, или как вот армия, как... Ну, Конституционный суд, может быть.
Чистка тюремных начальников.
И так далее. Вот если это все взять, то получается действительно, что, что нас ждет? То ли ужасный конец, то ли ужас без конца. Вот примерно выбирать приходится вот где-то вот в этих вот пределах.
Но если ужасный конец, а что за концом? Все-таки народу у нас хоть и поубавилось, но много, территория большая, что...
Нет, под ужасным концом-то я имею в виду что, то, что и многие имеют в виду. Это какой-то вот такой социальный взрыв, что-то вроде, так сказать, то ли бунта, то ли там революция. Я, например, считаю, что вряд ли это возможно, потому что, как мне представляется, вот поколение ныне живущих настолько измордованы, настолько деморализованы, что они испытывают, или вернее, по отношению к ним происходит нечто, что можно определить как нарастание социальной и нравственной энтропии. И в таком состоянии люди вот так вот вдруг, значит, всколыхнутся на какой-то взрыв, мне кажется, не способны. Для этого нет тепловой и психологической энергии.
А энергия есть для модернизации страны?
Да. А вот что касается ужаса без конца... это более реальная вещь. То есть вот так же гнить, как гниет общественное устройство и нравственное состояние России в последнее время, это может продолжаться. Как это ни парадоксально, и как это не хотелось бы даже произносить, но мне кажется, это может продолжаться долго. Но в связи с будущим, вот, потому что мы так совмещаем будущее и Россию, да? Вот. Я тоже ставлю вопрос так, а хорошо, о какой России идет речь? Ведь речь идет все-таки вот о России в той ее конфигурации, какой она сформировалась на сегодня, да? То есть это речь идет об общественном устройстве, о политическом устройстве России и о... России как о каком-то человеческом сообществе. И вот здесь, опять-таки, тут уже, если рассматривать вещи в более такой отдаленной ретроспективе, то, мне кажется, у этой России никакого будущего вообще нет. И сожалеть об этом не надо. Это Россия, она... уходит с исторической сцены.
Понятно, понятно. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях, напомню, историк Юрий Николаевич Афанасьев, политолог Глеб Павловский, главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. Тема нашей передачи – «Что нас, то есть нас в России ждет в будущем?» Александр из Москвы, а что нас ждет в будущем?
Здравствуйте. Я думаю, для того, чтобы это понять, не нужно смотреть на историю Запада и Америки. Нужно посмотреть на историю Китая первой половины 20 века. По-моему, это подходит гораздо больше. В 1911 году люди, связанные с западным капиталом, точно так же, как у нас в свое время, свергли тысячелетнюю империю и провозгласили демократическую республику и все такое. В результате к власти пришли люди, которым было на все наплевать, кроме своих шкурных интересов. В стране начался полный бардак, отделялись окраины. Китай не унижал только ленивый. Через 15 лет китайцам это надоело, к власти пришла партия Гоминьдан, аналог нашей Единой России. Они много говорили о величии Китая и всем таком, но все оставалось по-прежнему. Через еще 20 лет китайцы поняли, что со словами должны следовать дела, к власти пришли настоящие китайские националисты, которые по недоразумению назывались коммунистами. И в результате Китай стал тем, чем он стал сейчас.
Понятно. Это что касается Китая. Вот Марина, по-моему, с большой иронией пишет, в свете грядущего глобального потепления, это не ирония, в мире нас ждет переселение народов из Сахары в Сибирь. Как считают гости, пустим мы их в Сибирь или не дадим ни пяди земли? Но я думаю, что если мы пустим... Я так бывал в Сахаре, в общем, народу там немного. Если уж им совсем там будет немоготу, наверное, пустим. У нас в Сибири есть место. Глеб, скажите мне, пожалуйста, Россия в будущем, это что такое? Какие параметры она может принять? Я имею в виду и географические, и политические. Как, я думаю, вы как политолог об этом не раз задумывались.
Мне трудно говорить как политологу, я говорил бы скорее как наблюдатель России последние 20 лет. Кстати, собственно говоря, ровно 20 лет назад впервые в Советском Союзе заговорили о возможности России, государства на территории Российской Федерации. До этого вообще не было таких разговоров, и самой идеи не существовало. Полезно всегда вспоминать, что ты живешь, в общем, внутри, так сказать, довольно недавней выдумки, внутри сюжета, который, повторяю, придуман 20 лет назад.
Верно.
И поэтому, что будет еще через 10-20 лет, да, в этом смысле может быть все, что угодно. Но... Вот я бы сказал, что у нас всегда, если мы берем текущий момент, у нас просто сразу хочется сказать про гниение. Это просто какое-то естественное для связки слов. Гниение, катастрофа. И каким-то образом, странным образом, всегда в России гниение одновременно с цветущей сложностью. Вот. Русские писатели 19 века писали нам, так сказать, гниение во всех видах. Мы узнаем все эти формы. В то же время мы, многие из нас, наверное, хотели бы туда вернуться. Может быть, им там бы и не понравилось. В Китае бы точно не понравилось. Вот в нынешнем передовом Китае вряд ли кто-то из слушателей бы захотел жить, значит, с условием, что там любую деревню могут в любой момент переселить в другой район, а кроме того и пенсию не платят, если ты на госпредприятии не работаешь. А Россия... Это что-то новое. Вот самое главное, что этот вот кусочек земли, большой довольно, значит, сказать, его, он уцелел в катастрофе 20-летней давности, и на нем выстроилась какая-то жизнь. Теперь мы хотели бы эту жизнь как-то переделать, сделать из этого плота что-то более комфортабельное, хотя бы какой-то, так сказать, третьего класса кораблик. Вот, собственно говоря, здесь вопрос очень простой. Мы настолько хотим этого, чтобы от чего-то отказываться, чем-то рисковать, от чего-то лишаться. Или мы предпочтем до конца, так сказать, вот существовать на этом плоту, пока действительно народы Сахары, сильвы, пампасов не скажут, ну что за безобразие, вы не работаете, другим не даете жить. Поэтому я думаю, когда мы говорим о модернизации, мы говорим просто, мы другими словами говорим о собственной отсталости. Отсталости в каком смысле? Не в отношении какой-то идеальной страны, которой нет, а в отношении там 5-6 цивилизаций вот в точности по всему нашему периметру, которые быстро развиваются. Они все быстро развиваются, они все многолюдные, и многолюдность увеличивается с каждым днем, в отличие от нас, и все развиваются быстрее нас. Это очень опасная ситуация. И здесь вопрос, на самом деле, перед людьми. Они хотят, чтобы через 20 лет их спрашивали, да, о том, а что вы, какой вы видите Россию еще через 20 лет, да, в каком-нибудь 2049 году? Или они день домой? Вот здесь, я думаю, как ни странно, вот наш политический момент сегодня, он без слов Медведев, Путин, он описывается таким образом. Да, мы выжили, но нас устраивает и состояние хозяйственное, в котором мы выжили, и моральное состояние, в котором мы выжили. Вот навыки, которые мы приобрели, выживая, мы очень хорошо умеем, так сказать, бороться за места в шлюпке. Так, я думаю, редкий народ так умеет. Это делать, как мы.
Мы научились вот, выживать,
да. Да, вот культура выживания, и, кстати, встроенная в нее культура, я бы сказал, избирательной ликвидации ненужных, мешающих, связь власти и собственности, это у нас развилось вот в эти 20 лет действительно очень в мощную силу. Если на нас покуситься, я думаю, у нас будет такое, я бы сказал, мы все придем в тонус. А если никто покушаться не будет? Вот самое опасное это. Мы сами способны себя тонизировать или нет? Вот я думаю, что если Россия имеет будущее, если она решит его иметь, захочет его иметь, и мы можем описать разные варианты этого позитивного, и даже светлого будущего. Но, повторяю, вопрос сегодня вот в нашей воле.
Хочет ли Россия иметь будущее?
Хочет ли Россия иметь
Серьезный будущее? Вопрос. Наталья, хочет ли Россия иметь будущее? Наталья из Москвы.
Здравствуйте, Виктор. Замечательная тема. Ну, просто вы попали в точку, потому что, видите, да, уже Господь показывает этой лошадью хромой и экспрессами. Ну, то есть вот уже такая ситуация Содома и Гоморры, так как хоронить не надо Россию, ее много раз хоронили. Это все от лукавого. И то, что будут скорби нарастать, это ясно. А вот знаете, я хочу что сказать. Ну, скорбями люди очистятся и пойдут к Богу, потому что вот для меня, например, чего в итоге боятся люди, переживая катастрофы? Смерти, правда ведь?
Да.
И даже если все хорошо, человек думает, боже мой, неужели ж в гроб-то лягу? Так вот, человеку верующему только укрепляться в вере, потому что для меня, например, жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. И я молюсь только об одном – укрепляться в вере. И разделение на чистых и нечистых, оно настолько сейчас откровенное и ясное. Почему? Ну, потому что Господу будет легче отделять, чтобы те, кто не живут в нечистоте умышленно, чтобы они не говорили, нам не показывали. Вот настолько откровенно человек стоит в вере и хочет жить в чистоте, ему не дают, а он все равно стоит. Поэтому я даже перестала расслевающих осуждать. Потому что если человек воспитал ребенка в вере и сам встал на путь чистоты, любви, ну, всего того, сами понимаете, о чем я говорю, его ребенок даже не воспримет то, что в него вливают.
Наташ, а вот те, которые сгорели в хромой лошади, они заслуживали Господнего наказания?
А это Господь, конечно, потому что это был праздник большой. Я вернулась с форума православных женщин, я отстояла службу, очень плохо себя чувствовала. Было какое-то предчувствие. И это был великий праздник. Введение Богородицы в храм, чистейшая Траковицы. Их всех потом отпевали. Они побросали дома детей. У одна семья погибла, 5 детей дома. Они должны были помолиться и благочинно лечь спать с детьми. А они отошли ко Господу.
Понятно. Понятно, Наташа. Ну, тут, в общем, что можно сказать? Тут, получается, тогда и в Невском экспрессе, в общем, ехали одни нечистые. нечестивцы и далее, далее. Это опасные такие суждения человеческие. Я думаю, что, наверное, вот Макиавелли говорил, он неплохо говорил, что нет фатализма, но есть фортуна. 50% от людей зависит, а 50% непонятно от кого. И в этом смысле мне он ближе, чем вот такие простые размышления о том, что не пришел на службу, и тебя наказали в хромой лошади. Я очень переживаю, и очень, мне очень тяжело после этого пожара. Я представляю себе этих молодых ребят, и это был праздник, и это страшно, погибнуть в празднике, да еще таким образом. Наташа, при всем моем уважении даже могу вам сказать любви к вам, потому что у нас постоянные слушатели очень много говорили, и знаю вашу трагедию личную, все-таки здесь есть о чем поговорить. Не поспорить, но поговорить. Слушайте, а нам звонит Сергей из поселка Туголецкий Бор. Это что такое за поселок?
Поселок в Шатурском районе Московской области, такой связанный с торфоразработками, 1000 на 3 человек примерно.
Сереж, есть будущее у России?
У России, я совершенно с Юрием Николаевичем согласен в этом смысле, у той России, которая сейчас существует, будущего нету. Мне уже приходилось, к сожалению, повторять эту мысль на других ваших передачах, но у меня вопрос к Юрию Николаевичу.
Пожалуйста.
Он историк, вот ему должно хорошо понятно быть. Значит, есть определенные закономерности развития общественных систем и формаций. Мы ближе всего, наверное, можем назвать слово «империя». Она у вас звучала уже. У каждой империи перед ее концом существует такой вот период органический от слова «оргии», наверное. У меня такое ощущение, что мы в этот период уже вступили. У меня в этом смысле три вопроса. Есть ли какие-нибудь общие черты того, что у нас делается с тем, что было в других системах, которые распаду подвергались? Второе. Как Юрий Николаевич объясняет, почему эта тема крайне неохотно и мало обсуждается, хотя имело бы смысл об этом много говорить, потому что необходимо моделировать будущее, какие-то модели придумывать, прорабатывать их, чтобы понять, как жить дальше. И не хочет ли он сам поучаствовать и каким-нибудь образом возбудить обсуждение этой темы с тем, чтобы общество могло подготовиться?
Спасибо. Спасибо, Сергей. Я думаю, что как раз Юрий Николаевич, как и все мы, обдумаем ваши вопросы в те самые 2 минуты, когда вы будете слушать краткую сводку новостей. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, у нас в гостях историк Юрий Николаевич Афанасьев, политолог Глеб Павловский и главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. Тема нашей передачи «Что нас ждет в будущем, что Россию ждет в будущем». Звоните нам, мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода», новости.
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики. По словам председателя ЦИК Батала Тапагуа, на 18:00 московского времени в выборах приняли участие 58% избирателей. Председатель оппозиционного движения «Мы» Роман Доброхотов задержан в Москве во время акции поминки по безвременно ушедшей Конституции России. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», сотрудники милиции обвинили Доброхотова, одного из организаторов акции, в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Число жертв пожара в Пермском ночном клубе достигло 145. Как сообщило Министерство здравоохранения России, в больницах остаются свыше 80 пострадавших. Состояние многих из них тяжелое. В Перми продолжают хоронить жертв пожара, произошедшего неделю назад. В афганской провинции Кандагар в результате нападения боевика сегодня убит офицер подразделения по борьбе с терроризмом. Власти Косово передали останки 5 сербских солдат родственникам погибших. Солдаты были убиты во время войны 1998-99 годов. Представитель Евросоюза сообщила, что передача останков состоялась под наблюдением сотрудников миссии ЕС в Косово. Соединенные Штаты обратились к Болгарии с просьбой принять заключенных американской военной тюрьмы Гуантанамо для подозреваемых в терроризме. В Копенгагене, где проходит конференция ООН по климатическим проблемам, состоялась массовая демонстрация. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы призвать участников форума достичь соглашения по предотвращению глобального потепления.
Радио Свобода, мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Рафеев. Сегодня у нас в гостях историк Юрий Николаевич Афанасьев, политолог Глеб Павловский, главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. Тема нашей передачи «Что нас, то есть нас в России ждет в будущем». А нам можно звонить 8 800, кстати говоря, много народу звонят, 8 800 222 12, на пейджер тоже посылайте сообщение, если не дозвонитесь, 660 1046, абонент Радио Свобода, смски принимаем на номер 77 43 28 01. Я совершенно не случайно пригласил к нам в гости Валерия Якова, главного редактора «Новых известий», потому что я вот думаю, вот все, значит, падает нам голову. Мы горим, нас взрывает, все останавливается, ничего не работает. А вот в газете, если так вот нагнетать и нагнетать обстановку, так может действительно будущее остановится, ничего не будет, станет страшно. Как вот вы, Валер, распоряжаетесь настоящим для того, чтобы выделить некоторую надежду на будущее?
Мы ее не нагнетаем, мы просто стараемся описывать то, что происходит сегодня. Хотя, надо сказать, что такие жаргоны профессиональные звучат, естественно, на планерках, когда слушаешь заявки от отдела и говоришь, позитивчика не хватает, потому что невозможно, если на первой полосе будет сплошной негатив. В общем, нужно щадить читателей, щадить нашу аудиторию, интернет-аудиторию. И всегда хочется чем-то поддержать. Но я не готов согласиться с Юрием Николаевичем, что уж настолько ужасны перспективы у России. Я думаю, что бы ни произошло в нашей стране, мы все равно выстоим, Россия выстоит, потому что она прошла через такие испытания, которые, наверное, и не снились многим более успешным государствам, и нашим европейским соседям, и дальним нашим партнерам, потому что мы проходили через страшные потрясения, через страшные режимы тиранические, через революции, войны, голодоморы, и тем не менее Россия выстояла. Даже несмотря на то, что это был Советский Союз, тем не менее Россия была все-таки сердцем, душой этого Советского Союза. Сейчас мы проходили испытания, наверное, изобилием. К голоду мы привыкли, к разрухе мы привыкли. Проходили испытания изобилием, испытания свободы, испытания демократии. И вот этого мы испытания мы не выдержали. Наверное, вот мы захлебнулись. Что нас ждет в ближайшем будущем, мне трудно предсказывать, я не астролог, но то, что нас ждут потрясения технологические, это совершенно очевидно, и вот то, что сейчас произошло и с Невским экспрессом, и с хромой лошадью, в общем, об этом говорилось в начале 2000-х годов, когда МЧС, они даже год обозначили, 2003-й, но обещали год сплошных катастроф, потому что наступает время такой технологической усталости оборудования, гидроэлектростанций, путепроводов, мостопроводов и так далее. Ошиблись в годах, но это понятно, невозможно точно предсказать. Но то, что в ближайшие годы череда катастроф нам не избежать, это совершенно очевидно, потому что за последние годы ведь мы не очень сильно реально занимались реконструкцией, модернизацией, и мы продолжаем пользоваться старыми и железными дорогами, которые начинают...
Валер, а вот вы, как редактор газеты, когда Медведев говорит о модернизации, вы верите, что у нас достаточно есть рычагов,
И вот воля, о чем говорил Глеб, интересно, воля России к модернизации, к будущему. Вот вы, вот честно, признайтесь нам сегодня, есть у вас
вера? Нет, я не верю, конечно. Я целиком готов подписаться под многими словами, которые говорит Медведев, потому что, ну, идеи-то они хороши. Когда он сказал на инаугурации «Свобода лучше не свободы», Глеб, наверное, тоже был в этот момент в Кремле. Я просто помню, как просто многие переглянулись тут же, потому что, ну, это была необычная эта фраза, и как-то она как просто ворвалась в открытую форточку в этот кремлевский дворец и давала нам как бы шанс, давала надежду. Но идет время, и мы все еще ждем той самой свободы, которая лучше не свободы. Когда он говорит о модернизации, и мы раз за разом вкачиваем деньги в АвтоВАЗ, и говорим, что это и на прямой линии с премьером мы слышим, как работники АвтоВАЗа говорят, что это лучший автомобиль, который нужно выпускать и продолжать работать над ним, то я не понимаю, о какой модернизации можно говорить, вкачивая миллиарды в производство автомобиля, о котором нужно было забыть уже лет 25 назад, просто как о факте. И таких примеров-то довольно много.
Мы перед Новым годом, конечно, еще раз подводим какие-то итоги этой энциклопедии русской души. Я вам должен сказать, что очень много в нашей душе наивности. Вот мы люди с богатым воображением и с богатым опытом воображения, которое воплотилось в большую русскую литературу, великую русскую литературу. Но вот что касается анализа и самоанализа, с этим у нас гораздо слабее, а ведь без этого у нас не будет ни воли, о которой говорил Глеб, ни сокращения того ужаса, о котором говорил Юрий Николаевич. Я люблю позицию Юрия Николаевича не за то, что она пессимистична, а потому что, как говорил Флобер, если ты хочешь, чтобы тебя услышал читатель, доведи свою позицию до предела. И именно когда в предельной ситуации можно увидеть то, что мы не видим, находясь на срединном уровне общения. Ну вот насчет наивности. Вот посмотрите, мы живем в одной стране, и вот люди мне пишут с разным мнением. Слава богу, что они разные мнения, но и то, и другое достаточно наивно. На 18-м году, пишет Александр, с социализмом мы имели великую державу с мощной промышленностью. На 18-м году капитализация, мы имеем сырьевую державу. Необходимо уничтожить этот уродливый нарост и вернуться к социалистическому строю. Смерть капитализму, свободу народа. Но, Александр, мы же это все проходили, и у нас никогда не было социалистического строя. Это же надо быть очень наивным человеком, чтобы думать, что у нас был социализм. У нас была какая-то совершенно другая структура, описанная, наверное, Солженицыным, Шаламовым, но не названная. И зачем же нам эти слова? Они нас только сбивают. А вот Марина тут же пишет совершенно другое. Коммунисты уничтожили почти всю русскую культуру и оставили культуру выживать. Вот встретятся Александр и Марина, и как они к будущему пойдут вместе, взявшись за руку? Непонятно. Александр Николаевич из Москвы нам звонит. Александр Николаевич, есть у России будущее?
Да, конечно, будущее, оно всегда будет, только будет ли там Россия в этом будущем, это, кстати, вопрос. Точнее, будет Россия, но какая она будет? Ведь если будущее начинается, оно же ведь не просто само по себе берется, откуда с неба падает, оно растет из прошлого, из настоящего, на этой почве. А какое будущее, если у нас Россия как запаленная хромая лошадь? Кстати, это символ, да?
Да.
И куда мы можем на ней доехать? Вы поймите, ведь это же действительно то, что в Перми произошло. Это сошлось все. Это все, что мы за последние 15 лет вот создавали. Политическая система, она уже сформировалась. Она вот такая, какая есть. И люди такие, какие в ней есть. Это административная система с тем бюрократическим аппаратом, который хотели создать. И именно тот бюрократический аппарат, который не может жить без коррупции. И бизнесмены, которые дружно хлопали, когда Ходорковского, так сказать, убрали, который говорил, что нельзя такой бизнес. И именно в бизнесе остались только те люди, которые и по этим правилам и играют. А чего эти правила стоят, и что мы из этих правил получим, мы вот это уже и получили.
Понятно. Александр Николаевич, я что хочу сказать. Во-первых, мне нравится пафос, слава богу, если бы все так, как и вы, с таким вот беспокойством за судьбу России. Можно с чем-то соглашаться, с чем-то нет, но вот нет равнодушия. Я говорил о наивности, есть еще, конечно, и инфантилизм. Возможно, исторические условия, которых Юрий Николаевич гораздо лучше знает, чем я, привели нас к тому, что у нас какое-то такое почти детское инфантильное сознание. Вот кто-то должен нам помочь, государство или еще кто-то, или крупный бизнес, а мы будем вот потихонечку вставать с колен при помощи костылей. Так вот, без костылей мы до сих пор... Или имперские костыли. Вот нам надо опереться на фигуру Сталина или на нелюбовь к сегодняшней Украине. И вот подниматься. Татьяна пишет, будущего у России нет. Будут взрываться поезда, самолеты горят, дома престарелых, будут убивать журналистов. Опять-таки хочу сказать, Татьяна, давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения Глеба. Мне сегодня то, что сказал Глеб, вполне устраивает. Почему? Это новая страна, молодая. Она, да, совершенно напрасно взяла на себя все... прегрешения прошлых эпох, действительно напрасно, она могла гораздо проще строить без них, но тем не менее нам надо понять себя лучше, всем нам понять, кто мы такие, приобрести эту волю, вот, о которой вот сейчас мы вот слышали от нашего слушателя, вот волю просто преображения, анализу, и что-то попытаться сделать, иначе просто вот будет ужас без конца, о чем говорит Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, а теперь к вам вопрос по поводу того слушателя.
Да,
что значит империя и империя? Россия сегодняшняя – это империя или нет?
Да, безусловно. Но только очень такая своеобразная империя. Я хочу об этом сказать. Но вот вы затрагиваете вопрос о сознании, да, о массовом сознании россиян несколько раз. Я тоже его имею в виду, это сознание, и даже вот то, что сейчас прозвучало вот в этой комнате, да, то, что сказал вот Глеб, и то, что сказал
Валерий Яков.
Вот, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что это наше сознание очень глубоко и основательно травмировано. И можно сказать по-другому, что это в сущности сознание, которое продолжает оставаться заколдованным. Это сознание и есть имперское сознание. И вот... В этой связи ответ на тот вопрос, который был поставлен слушателем, забыл, как его зовут, но империя ли сегодняшняя Россия? Да, она, это есть империя, с моей точки зрения, на последнем издыхании. Если говорить о конкретных формах, то можно сказать, что это умирающая, загибающийся сталинизм в конкретной его форме. И как это ни странно, может быть, для некоторых прозвучит, но именно так. Сталинизм как форма государственного устройства как по типу, по типологически, как по отношению к людям, по отношению к человеку, он никак не преодолен, и он продолжает практиковаться. И в этой связи вот как раз я и имею в виду вот то, что сказал Глеб о том, что вот мы выжили, он сказал, и так звучало у вас, дескать, давайте-ка порадуемся хотя бы тому, что мы выжили, что вот 18 лет назад даже не стоял вопрос о русском государстве, а вот теперь мы даже о нем можем говорить. А вот Валерий сказал, что, в общем, так, но только вот мы не прошли испытания, как он сказал, изобилием, свободой и демократией. В общем, у нас как бы все ничего, а вот эти вот медные трубы нам не удалось.
Насчет изобилия немножко покричились, Валерий, прямо скажем.
Ну,
сравнительное изобилие по отношению к предыдущему, да, безусловно.
Ну да. И вот
а мне... то нам вообще-то слушатели голову оторвут за изобилие.
Да. И мне это, между прочим, как-то... Да даже если скромнее, если даже так вот, ну, хотя бы по-божески, да, это и то. Ведь все, что мы имеем благодаря вот этому шприцу или насосу из нефтедолларов, да. И тут немножко действительно ушли от прямого измора такого уже, буквального. Ну, хорошо, можно, конечно, этому это замедленные трубы посчитать. Но я про другое хочу сказать. Если основание, малейшее хотя бы основание, радоваться вот тому, что называют, Глеб, мы выжили. И в принципе-то, а выжили ли мы? Ведь вот же в чем вопрос. Ведь если мы выжили, то значит вопрос о каком-то умирании, вопрос о каком-то плохом исходе, в принципе, не должно стоять. А на самом-то деле что происходит? Неужели много есть людей, таких, которые не понимают, что если какие-то тревожные ноты вот здесь раздаются, то это не потому, что эти тревогу эту, так сказать, нагнетает вот какой-нибудь Афанасьев или кто-то еще, да? Ну, а что еще-то нужно для того, чтобы ощущение тревоги оставалось вот этой реальностью? Понимаете, Путин за последние эти вот годы, до этого и Ельцин в значительной мере, но только то и делали, особенно Путин, что они осуществляли стратегию ровно диаметрально противоположно направленную по сравнению с той, которая нужна была бы быть для того, чтобы Россия как-то сохранилась как государство.
Понял. Глеб, а скажите мне, пожалуйста, вот здесь глядеть из будущего. Кстати, этот вопрос, который я сам для себя не решил, если глядеть из далекого будущего. Вот те годы, которые мы прожили с Путиным, и Путин прожил с нами, независимо от того, культура выживания, или нефтедоллар, или так далее, они как отзовутся в душах русских потомков? Путин будет героем национальным или, наоборот, человеком, вот, как говорит Юрий Николаевич, который совершил больше ошибок, чем добра сделал Россия? Как вы думаете, вот издалека, сегодня можно критиковать, а вот издалека?
А издалека, я думаю, это будет зависеть от писателей в значительной степени.
Правильно сказано, точно.
Потому что, ну, в какой-то степени, наверное, от историков, когда появятся историки, которые могут, так сказать, написать историю, это ведь ее нету, истории этого времени, этого 20-30-летия последнего полноценной истории тоже нет. И это, может быть, совершенно разные оценки. Смотрите, слово «империя», оно звучит для нас неприятно, отчасти это ведь тоже советское эхо, это в советской идеологии империя было клеймо. А вообще-то говоря, там вот Австро-Венгрию, Центральная Европа вспоминает до сих пор с придыханием, как золотое время.
Согласен.
100 лет прошло, как она исчезла, сказать. А ее, значит, эту империю все...
Я был в Черновцах, они говорят, наша столица не в Киеве, а в Вене. А уж сколько времени-то прошло.
Да, да. Тюрьма народов, как тогда говорили. Да, вот эту народы вспоминают свою тюрьму. Вот поэтому очень трудно сказать, от чего зависит этот выбор. От того, что кажется главным. То, что мы спаслись, просто ведь когда я говорю, что мы спаслись, не значит, что это вообще хорошо. Во-первых, есть цена, сколько сталкивали за борт, Боже, мы помним начало 90-х, когда умирало по миллиону и больше в год. Причем многие умирали неизвестно от чего, они просто умирали от стресса, от ужаса.
Ну, сейчас примерно столько.
Вот, сказать. Нет, там просто пик начала 90-х, он очень картинен, можно его на него посмотреть. Ну,
как от ужаса все эти чиновники в Перми легли в больницу.
Вот, а эти, да, и вот что главное. Главное, что вот те, кто выжил, они смогут выжить человечески, да, они смогут превратить страну в человечески приемлемую, в жизнепоказанную область, или они продолжат этот процесс, и одни будут выживать за счет других. Потому что я был на ряде дискуссий по хромой лошади, и что характерно, это спор бизнесменов с бюрократами. А остальные, просто остальных просто в сторону отталкивают, да, остальных, это не их проблема. Вот кто должен договориться? Наверное, бизнесмены должны получить больше возможностей, чем бюрократы. Или наоборот, бюрократы должны лучше контролировать. А гражданин имеет какой-то здесь какой-то голос? Нет.
Гражданин должен гореть.
Вот, да, гори ты, да. Иди и гори, да, там иди, в уголке.
Да. Да. И забьют гвоздями.
Вот я думаю, что запасные выходы. Мы нуждаемся, и здесь, так сказать, Оверды Юрия Николаевича, мы нуждаемся в серьезной критике нашего опыта, особенно этого 20-летия.
Я тоже согласен.
Эта критика не проведена, да. Бессмысленно. И, конечно, я не могу пройти, просто все-таки ваша слушательница допустила, конечно, глубоко не христианское высказывание. Конечно, христианин не может сказать, о ком бы то ни было, о ком бы то ни было, он не имеет права судить, что тот достоин гибели. Это мы просто, извините, нам Спаситель запретил.
Наше будущее зависит от нас самих, пишет тоже мой постоянный слушатель с псевдонимом Добрый. Кстати говоря, вы получили от меня ту книгу, которую я вам обещал? Напишите мне, пожалуйста. Ведь тогда же мы договаривались, что я пришлю вам книгу. А я вот сейчас не помню, прислал я вам или нет. Георгий из Москвы. Насчет будущего России, как у вас, какие мысли?
У меня такие мысли, что действительно сегодняшнее наше руководство не останется в истории, как хотелось бы, конечно. Потому что, видимо, у них сегодня все наши беды от недостатка их образования, экономического, финансового, политического, наконец, опыта. Почему бы не вспомнить недавнюю историю Америки? Я, кстати, западник, а не восточник, как были в вашей практике.
Понимаю.
Слушатели. Почему бы не вспомнить историю Америки во времена Рузвельта? Ведь он ее вытащил из такой ямы, которая была еще, пожалуй, поглубже, чем сегодняшняя наша.
Согласен, согласен, Георгий. Слушайте, что-то похожее пишет у нас кто пишет, Виктор из Москвы, привет тезке. Может ли личность изменить исторические тенденции, если бы в 99-м году у нас пришел не Путин, а свой Обама? Как вы думаете, была бы другая Россия сейчас? Я считаю, Виктор, дорогой, я считаю, что да, да. Я думаю, что была бы другая роль личности в истории, особенно в истории России, когда нету у нас отлаженной государственной концепции, велика. И Россия Путина была бы иной, если бы Путин после первого срока передал бы, например, свои полномочия Обаме. Я думаю, так. Почему бы нет? Но давайте мы сейчас вот о чем поговорим. Мне кажется, что вот... вот это метание нашего руководства сейчас по городам, где там все сыпется, рушится, и потом вдруг прозрели в Перми, что так все плохо, и у нас и МЧС плохо, и больницы плохие, но это же было ясно и до этого. Ну что же такая какая-то поразительная наивность власти? У нас действительно идет национальная катастрофа, связанная с материальными ценностями, раз, и с другой стороны, с моральными представлениями мнение народа о добре и зле. Вот мы на нашей передаче тоже вот увидели это, как одна замечательная христианка может рассуждать не по-христиански, Татьяна ведет нас в одну сторону, Александр в другую. Мы вообще просто нас разрывают, вообще-то как вот привязывают к трем лошадям и рвануло, понесло. Но ведь дело в том, что власть должна работать на опережение, у власти должна быть своя какая-то стратегия, и власть или не хочет иметь эту стратегию, или просто не может. Этот человек, у которого может быть стратегия, и действительно та стратегия, которая поможет России не только выжить, но и найти будущее, вот этих людей пока, к сожалению, во власти, ну, если они проглядываются, то где-то не на поверхности.
Виктор, вот мне бы хотелось, чтобы вопрос, который сформулировал Глеб, как-то не повис в воздухе, а именно вопрос о жизненных соках или силах у населения. Мне кажется, это действительно вопрос такой, который обходить нельзя. Ведь дело в том, что, как я понимаю, глубинный смысл этого вопроса в формулировке вот Глеба сводится к тому, что нет этой жизненной энергии-то в населении, не видно, она не плещет, не хлещет. И действительно, когда ее нет, дескать, то ничего не остается, как вот этими силами извне или сверху, силами власти, осуществлять эту самую модернизацию, без которой Россия...
У нас просто мало времени, Николай из Москвы, у нас 29 минут ждет. Николай, есть будущее в России? Говорите.
Нет будущего в России. Когда у России было под 200 миллионов человек, в Китае было под 400, там 390 миллионов. Даже Ильф Петров писал, что в Китае тяжело найти человека, потому что там около 400 миллионов человек. Мы смеемся над Японией. Когда у Японии у нас было тоже около 200, в Японии всего было 30-40 миллионов человек. Сейчас Япония по населению равнялась с нами. Вот что такое. У нас министр обороны гражданский человек, министр там, КГБ гражданский человек, но зато генералиссимус и внутренних дел министр, и министр Шойга генералиссимус. Значит, внутренний враг. Мы несли всегда всем народам рабство и сами были рабами. Мы смело входили в чужие города, громили Берлин там и прочее, и поджав хвосты, как Жуковы, остальные с наградами возвращались назад.
Спасибо. Нам надо уже заканчивать. К сожалению, здесь много приветов вам, Юрий Николаевич, передали наши слушатели. Очень приятно, выражают свое уважение. Спасибо, дорогие слушатели, за участие в передаче. Было очень интересно. Спасибо, конечно, и нашим замечательным сегодняшним гостям. Тема такая, что, конечно, нуждается в дальнейшей проработке. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Напомню, гости Юрий Николаевич Афанасьев, Глеб Павловский и Валерий Яков. Спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода, передачи «Энциклопедия русской души».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В пятой трагедии со всей очевидностью отразились все пороки нашей демократии.
Вы, россияне, должны знать, что на Западе, на крайних рубежах
убийство
нашего общества,
Я только в начале, а не
за последние 12 месяцев ситуация значительно
Свободный
лучше.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.